Хроники вассальных королевств. Человек, который слишком много кусался. На первый взгляд, прием тот же, что и в «Десяти маленьких индейцах» Агаты Кристи.
Речь идет о романе «Десять негритят». При публикации в США название изменили из соображений политкорректности на «И никого не стало».
Поместите группу людей на пустынный остров в удобный, хотя и нагоняющий тревогу дом. Сразу предупредите, что их будут убивать одного за другим. Доставьте первое сообщение. Завтра черед того-то. И на следующий день этот человек непременно умрет. И так далее. Конечно, иногда будет жутковато, но потом появится ощущение неотвратимого рока. Если все пройдет хорошо, в конце терзаемые подозрениями двое выживших прикончат друг друга. Но когда речь зашла о том, что настал черед «Иль Мессаджеро», все страшно разволновались. Пришлось несколько отойти от сценария Агаты Кристи. Объявлена атака на «Иль Мессаджеро», но первый падет «Ла Газета дель Пополо» или «Ла Палаци».
Имеется в виду туринская газета «Газета дель Пополо», основанная в 1848 году и просуществовавшая с 1945 года под названием «Л'Итальяно Газета дель Пополо» до 1983 года.
Зато, когда настанет черед «Иль Мессаджеро», никто не станет бурно реагировать. Не говоря уже о «Иль Корьере делла Сера». Газета так долго готовилась защищать последние рубежи, что начала походить на генерала Кастера при Литл Бигхорне.
Генерал Кастер, прославившийся безрассудной храбростью, проиграл индейцам в 1876 году битву у реки Литл Бигхорн.
Здесь главное не убивать жертву, когда все этого ожидают, а выбрать правильный момент, тогда почти никто ничего не заметит. Те же, кто заметил произошедшее, восприняли все как нечто нормальное. Разговоры об этом велись очень давно. Поэтому, когда, например, обнаружилось, что Чефис читает не только газеты, но и личную информационную сводку, которую ему каждое утро поставляет СИД, крупные печатные органы даже не стали распространять новость.
Эудженио Чефис, влиятельный итальянский предприниматель, основатель масонской ложи П2. Эко пишет о борьбе между Чефисом и Аньели, в результате которой первый получил газету «Иль Мессаджеро», второй — «Ла Газета дель Пополо», а итальянское «Риццолли» приобрело «Иль Корьере делла Сера». СИД, итальянская секретная служба, существовала с 1966 по 1977 год. Лучано Леджо, знаменитый сицилийский мафиози.
Всем известно, что устав позволяет СИД уклоняться от выполнения конституционных обязанностей. Разве мы удивляемся, узнав, что Леджо еще кого-нибудь убил? Чем ему прикажете заниматься? Убивать — его работа. А чем занимается СИД? Шпионит. Очевидно, что итальянские журналисты проиграли сражение за свои издания. С ними проиграла демократическая культура, которая мгновенно бьет тревогу при малейших признаках ползущего государственного переворота. А ведь были выбраны формы надзора и борьбы. Впервые казалось, что владельцы не сумеют навязать свою волю тем, кто отвечает за информацию. Как раз на понятии «информация» мы и сосредоточимся. Следует отличать информацию как контроль над новостями от информации как способа распространения новостей. В туманном пространстве между двумя сторонами одной медали работники сферы информации проворонили то, что не проворонили хозяева информации. Очевидно, в наши дни власть в руках того, кто владеет центрами информации. Танки до сих пор используют только в слаборазвитых странах. В хорошо развитых государствах захватывают газеты и радиотелевизионные станции. Но осуществлять власть, контролируя информацию, совсем не то же самое, что осуществлять власть, контролируя производство или пакеты акций. Здесь совсем другие законы. Залог успешных финансовых операций, приобретение пакетов акций, передача собственности, внезапная девальвация, соглашение между владельцами групп предприятий — молчание. Нельзя, чтобы новость распространилась до срока. Наоборот, чтобы выпустить торпеду по готовящему переворот и захват акций противнику, порой достаточно устроить утечку информации, и вражеские планы развалятся. Единственные новости, которые можно спокойно сообщать, ложные новости. Это было известно еще графу Монте-Кристо, который подменял телеграфные сообщения, чтобы разбить врагов на рынке акций. Отсюда правило. Новостей должно быть мало, и они, по возможности, должны быть ложными. Однако затем экономическая власть шагнула вперед. Речь шла не об использовании источников информации, чтобы скрыть или исказить новость с целью завладеть металлургическими предприятиями, автомобильными заводами и нефтехимическими холдингами. Речь шла о том, чтобы напрямую завладеть источниками информации. И именно напрямую, а не через посредников или в замаскированной форме. Тут возникла проблема. Потому что это разбудило солидарность работников сферы информации, которые не стали молчать. Источники информации практически невозможно захватить без шума. Журналист — единственный, кто громко зовет на помощь, и все его слышат, даже издалека. И тут мы все совершили ошибку. Достаточно было немедленно заговорить, рассказать всем о тайном плане по захвату газеты, и план бы немедленно развалился. Но произошло нечто из ряда вон выходящее. Никто ничего не просчитывал. Вероятно, логика массовой коммуникации взяла верх над стремлениями отдельных людей и всех заинтересованных сторон. Так вышло, что долгие, заранее начатые бесконечные разговоры об атаке на прессу сыграли на руку новым конкистадорам печатной бумаги. Журналисты попались в расставленные ими самими сети. А ведь они должны были знать, что вселенная новостей подчиняется двум законам. Назовем их «закон волка» и «закон подружки продюсера». Закон волка гласит, если долго кричать «волк», тебя перестанут слушать. Значит, если волк хочет стащить овцу, ему нужно несколько раз показаться на глаза пастуху, ему одному, чтобы тот начал звать на помощь. Когда подоспеет подмога, волк должен спрятаться, тогда все решат, что пастух бредит. Главное — точно знать, в какой момент все придут к выводу, что у пастуха бред. Тут пора выскакивать и хватать овцу. Если марсиане существуют, они именно так и поступают. Присылают кучу летающих тарелок, но без особого шума, в безлюдные места, где их видят один или два человека, рассказы которых легко опровергнуть. Еще несколько лет, и когда мы увидим, как из летающей тарелки высыпают зеленые человечки, мы сразу решим, что бредим, и пожалеем, что начитались вечерних газет. Нападавшие на газеты действовали в соответствии с законом волка. К моменту захвата журналисты уже выдохлись. Конечно, общественное мнение должно было как-то отреагировать на случившееся. Но тут вступил в силу закон подружки продюсера. Итак, у кинопродюсера есть подружка, которая никогда не снималась. Он начинает рассылать ее фотографии, рассказывая, в каких фильмах она будет занята, как бы невзначай сообщает, что она завалена предложениями, внедряя всем в голову мысль, что на самом деле она уже много снималась. Пара скандалов, голая грудь в Каннах, фотография в Playboy или в конкурирующем журнале, и постепенно все начинают думать, что речь идет об одной из самых востребованных актрис. Когда же выйдет ее первый фильм, все побегут его смотреть, ведь всем любопытно увидеть своими глазами актрису, которую другие уже где-то видели. Атаку на газеты выстроили следующим образом. Сначала о ней долго говорили, ее долго объявляли, общественное мнение привыкло к мысли, что Чефис многие годы контролирует даже «Люнита» и «Лотта Континуа».
Итальянские газеты, связанные с левыми политическими силами.
С другой стороны, всем уже было известно, что у Риццоли есть своя ежедневная газета. Наверное, даже Чефис в этом не сомневался. Лет 10 назад на окраине Милана уже горела вывеска на здании редакции, и у газеты был главный редактор. Даже два главных редактора. Забавно, что в этой истории журналисты пострадали от своего же оружия. И тут вступает в силу третий закон, вернее, первая поправка к принципу новости. Принцип новости утверждает, что новость — это когда человек кусает собаку, а не наоборот. Однако первая поправка гласит, что если из-за эпидемии, жары или генетической мутации люди начнут достаточно часто кусать собак, все изменится. Прочитав в десятый раз новость о человеке, который покусал кокер-спаниеля, главный редактор выгонит репортера, потребовав сочинить что-нибудь поинтереснее, например, про овчарку, которая покусала слепого хозяина. Значит, чтобы прослыть кусакой, кусать придется много, безостановочно, упорно. Тогда все перестанут обращать на это внимание. Последняя ловушка, в которую угодила печать, связана с законом достоверности. Люди должны верить, да и журналисты в конце концов начинают верить, что все написанное в газетах является достоверным. Журналисты так долго твердили, что их газеты пытаются захватить, что в конце концов все в это поверили и смирились. Получается, что на определенном уровне экономической борьбы, когда борьба идет за экономическое владение средствами информации, протесты средств информации работают на врага. Парадокс. Но парадокс этот драматическим образом проливает свет на типичную шизогенную ситуацию. Если совсем не протестовать, меня сразу съедят, но протестую слишком громко, я облегчаю задачу тому, кто собирается меня съесть. Разумеется, не протестовать я не могу, так было бы еще хуже. Но и противное не лучше. Понять этот закон, несмотря на всю его противоречивость, — долг каждого из нас. Ясно, что нужно найти какой-то выход, но пока такого выхода нет. Поэтому журналисты и проиграли. Теперь придется пересматривать почти всю теорию массовой коммуникации. К примеру, задумаемся. Рассердится ли Чефис, если мы всем расскажем о его тайной связи с СИД? Получать тайные донесения обо всех и обо всем означает обладать властью. Но эта власть станет еще сильнее, если все будут знать, что мне все обо всех известно. На самом деле я могу ничего не знать, но если остальные уверены, что я знаю, у меня в руках окажется огромная власть, позволяющая оказывать давление, шантажировать, запугивать. Следовательно, Чефису удобно, если все мы будем знать, что ему известно больше других. Власть серого кардинала вовсе не в том, что он серый и не носит красное облачение. Она в том, что все знают, этот человек — серый кардинал. На самом деле не такой уж и серый, и куда больше, чем просто кардинал. Иными словами, серого кардинала должны воспринимать как такового. Значит, в очередной раз нужно полностью пересмотреть всю стратегию информирования как оружие политической борьбы. Опираясь на вышеизложенные принципы, можно объяснить, почему сегодня в Италии больше никого не возмущает, что министры врут, получают деньги от нефтяных магнатов, используют особые отряды полиции в личных целях, а почта работает так плохо, что письма оказываются на свалке. У нас так много нарушений, и совершают их так часто, что нарушение превратилось в норму. За рубежом, там, где из всех наших разнообразных нарушений наслышаны только о двух — фашистские бомбы и плохая работа почты, ситуация в Италии видится драматичной. Им кажется, что бомбы и неработающая почта выделяются на общем нормальном фоне. Но у нас дома, сравнивая плохую работу почты со всеми прочими нарушениями, которые не скрывают, а с гордостью выставляют на обозрение, мы понимаем, что возникло привыкание. Сегодня журналистам придется бороться с синдромом привыкания, вызванного тем, что журналисты постоянно обличают разные нарушения. Нельзя сказать, что в других странах ничего подобного не происходит. Вся история американской политики во Вьетнаме доказывает действия описанных выше законов. Общественное мнение протестовало, власти стояли на своем, но потом американское общество обнаружило на первый взгляд не столь серьезные нарушения, к которым невозможно привыкнуть. Никсон потерпел поражение не потому, что бомбил Камбоджу, прослушивал телефонные разговоры или использовал секретные службы в собственных целях. Он потерпел поражение, потому что обнаружилось, что он лгал. Пуританская мораль могла простить ему что угодно, но только не ложь. Журналисты почти два года находили все новые случаи, когда он лгал, и ни у кого не выработалось привыкание. У каждой страны свои сверхчувствительные зоны. В Греции все смирились с тем, что полковники пытают людей, плохо правят страной, убивают и пляшут сиртаки. Но им не простили того, что турки одержали победу. За многовековую историю образовалась зона, в которой не возникает привыкания. Есть ли такие сверхчувствительные зоны у итальянского общества? Об этом стоит подумать. Ведь именно в них и нужно сосредоточить борьбу. У нас не было отцов-пилигримов. Вранье председателя Совета министров никого не смущает.
Отцы-пилигримы — первые поселенцы в Северной Америке.
После Карла Альберта, Персано и тех, кому мы обязаны разгромом при Капоретто, проигравшие войну генералы выглядят вполне человечными.
Карл Альберт Савойский потерпел поражение в войне против Австрии, 1848 год. Адмирал Карло Пелеон ди Персано был разбит в битве при Лиссе, 1866 год. А сражение при Капоретто, 1917, вошло в историю как одно из самых громких поражений итальянской армии.
Мы не возмущаемся даже взятками, подношениями, скандальными денежными операциями и уклонением от налогов. Все мы люди, у каждого свои слабости. И как же теперь? А теперь попытаемся попробовать понять, кто и что до сих пор вызывает у итальянцев возмущение, чего они не могут простить. Ответы рождают тревогу. По степени важности это первое. Самодовольный рогоносец. Второе. Осмеянный импотент. Третье. Гомосексуал, без права им быть, то есть люди искусства не в счет. Четвертое. Тот, кто бьет детей. Пятое. Тот, кто не любит маму. Шестое. Тот, кто зарабатывает больше меня. Если задуматься, единственный, кто за последние десятилетия сели в лужу, Брузаделли, Пальюка, маркиз Казати, да юный миллиардер на вилле в Портофино, у которого дверные ручки из золота. У нас не прощают того, кто фотографирует жену, совокупляющуюся с молодым человеком, хотя сам фотограф, прежде чем прийти в бешенство, возбуждается. Как не прощают того, кто тратит миллионы на праздник, на котором мы бы ограничились тарелкой спагетти и стаканчиком фраскати.
Командор Брузаделли замешан в скандал с неуплатой налогов. Мария Дилетта Пальюка работала в заведении для детей-инвалидов и избивала своих подопечных. Маркиз Казати убил из ревности жену, которую он принуждал заниматься сексом с любовником.
Профессор Ипполито пострадал за куда меньший проступок. Стоило на суде с возмущением заявить, что он отправлял своих консультантов в Лондон, в шикарный отель «Нормандия», как по всей стране пробежала дрожь негодования.
Имеется в виду громкое дело итальянского геолога, инженера и политика Феличи Ипполито, которого обвинили в том числе в неоправданном расходовании средств, выделенных на научные исследования.
Те, кто знает Лондон, догадываются, что Нормандия — неплохой отель, две звезды. Повторяю, всего две звезды. Но слова о шикарном отеле разбудили глубочайшую ненависть у всех, кто знает, что с рождения обречен отдыхать в затерянном между Римини и Анконой пансионе Мирамаре с сортиром в коридоре. Так что у нас есть еще зоны, в которых чувствительность не нарушена. Впрочем, из этого вытекает, что у нас, в стране наследников отравительницы Лукреции Борджа, подлеца Марамальдо и любителя бомбометания Фреда, в стране, где никого не возмущают ни никудышное правительство, ни мафия, в последней битве за свободу не стоит предъявлять запись секретных переговоров между адмиралами и министрами, а лучше тайком снять адмирала, который мастурбирует, попивая шампанское, пока его голый аттендант избивает свою престарелую немощную мать. Что, согласитесь, не дает повода для веселья. 1974 год.